Спрятавшись за бухтой с кабелем, Долгова поджидал Рябинин.
— Ну что, Анатолий Михайлович, пронесло?
— Ребята только и говорят, как вы его за капитана осадили. — Правильно, по делам ему.
— Ну, а что, Федоров?
— А что, Федоров? Долгов безразлично пожал плечами. — И чего вы его так боитесь? Я таких придурков сотню умудряюсь держать в кулаке, и ничего. Рябинин замер с раскрытым ртом, затем восхищенно произнес:
«Сотню! Сотню ГБшников в кулаке! Вот это сила! Я ребятам расскажу, вот обрадуются!»
«Да о чем рассказывать, Вася? Тоже мне подвиг! А чего ваш Федоров хотел, я так и не понял!»
Долгов посмотрел на гладкий голубой ковер воды с бледно-зелеными холмами айсбергов на горизонте.
— Василий, сколько сейчас времени?
— Склянки пробили полдень. А что?
— Ничего. Смотрю, чтобы немцев не прозевали.
— Не прозеваем. Надо поглядывать на эсминец за кормой. У него локатор есть. Если поднимет полосатый желто-голубой флаг, значит, воздушная тревога. Ребята говорят, час назад разведчика в небе видели. Это, конечно, плохо.
Да, это очень плохо. Немцы порядок любят и уважают распорядок дня. Сейчас экипажи пообедают, чтобы не лететь на голодный желудок, а к ужину уже будут над нами.
Ой, не накаркайте, Анатолий Михайлович. Утром знаете, как страшно было. А, впрочем, что я вам говорю, вы же сами знаете. Я вот даже не представляю, что бы делал, если бы в наше судно торпеда попала.
Нам, Вася, вечером надо друг друга держаться. Ты уж будь, пожалуйста, рядом.
А что будет вечером?
Ну, сказал же тебе, налет будет.
Да с чего вы взяли?
Чувствую я, Вася, чувствую.
Долгов отвел Рябинина в сторону и подтолкнул в проход между бортом и стоявшим на палубе коричневым контейнером. Сжав пальцами локоть матроса, сорвом, голосом, которым он привык командовать у себя на лодке, сказал:
«Как поужинаем, так чтобы от меня ни на шаг, ты меня понял?»
«Понял», — смущенно прошептал Рябинин.
Стукнула металлом дверь, и они проводили взглядом появившегося из каюты особиста. Не заметив их, Федоров покрутил головой и открыл соседнюю дверь радиорубки.
«Срочно!» — донеслось до Долгова и Рябинина его команды радистки. «Как только будет ответ, сразу мне на стол!»
Затем особист вернулся в свою каюту и звонко лязгнул, запираемый изнутри стальным рычагом засова.
«Пить будет!» — прокомментировал Рябинин. «Всегда запирается перед тем, как напиться!»
«Пусть пьет, лишь бы под ногами не путался!»
Но Федоров думал иначе. С каждым очередным глотком виски в душе росла решимость.
«Хорошо, хоть не качает», — подумал он. «Можно выпить спокойно. Ничего, ничего, не таких в бараний рог закручивали. Главное узнать, из какого он ведомства, а там видно будет, как с ним сладить».
На судне сыграли аврал, и команда высыпала на верхнюю палубу. Из преисподней машинного отделения появился главный механик с засученными рукавами и, не особо выбирая выражения, несмотря на стоящих рядом женщин, тыкая поочередно в каждого матроса пальцем, раздавал работу. Долгову досталось ведро с красным суриком и самодельная кисть из ветоши. Причем озадачил главмех старпома так, ткнув блестящие следы от пуль на палубе, что Долгов не выдержал и засмеялся, почувствовал себя курсантом на учебном корабле. Ну что ж, его приняли, а значит, никаких поблажек. Теперь он не старший помощник атомохода, а рядовой матрос танкера. Изволь играть по правилам. Но он засучил рукава на манер механика и пошел вдоль борта, примериваясь, с чего начать. Время еще было. Так почему бы не провести его с пользой для судна? Рябинин Сначала крутился рядом, но затем исчез. Долгов не стал беспокоиться, потому что был уверен, что часа три у них еще есть, точно. Потом его увлекла работа, и он даже удивился, как может такой простой и незамысловатый труд действовать так успокаивающе и настраивать на философские размышления. «Потому у меня все матросы и становятся философами». Улыбаясь собственным мыслям, он возил по палубе кистью и вспоминал свой экипаж. «Стоит их выгнать из кубриков на работу, как тут же в каждом просыпается глубокомыслие Сенеки». Старпом, наконец, вспомнил о Рябинине и поднял голову. Он так увлекся, что не заметил, как постепенно весь народ рассосался. И, не считая двух трюмных, у помпы на палубе он остался один. Рябинина он увидел, висевший над водой на изогнутых кран-балках шлюпке. Долгов взглянул на солнце. Оно переместилось с кормы и светило в левый борт. Вспомнив, для чего он здесь, старпом отставил опустевшее ведро и перешел на правый борт. «Что делаешь?» «Да вот, Анатолий Михайлович, капитан приказал отремонтировать шлюпку. Видите, какие дыры от пуль нам Хейнкель оставил? Я их конопачу, потом закрашиваю». Рябинин вылез из шлюпки по пояс и, наклонившись к Долгову, шепотом спросил. «Анатолий Михайлович, а правда, что вы особисту кулак под нос показали?»
«С чего ты взял?» Старпом удивленно посмотрел на загоревшиеся от восхищения рябининские веснушки.
«Ребята сказали».
«Врут твои ребята. Кулак под нос суют, когда испугать хотят. А я не пугаю, я сразу бью».
«А сколько времени, Вася?»
«Не знаю. Скоро позовут ужинать».
«Так вы ему что, по зубам дали?»
Теперь от восторга Рябинин перегнулся через борт и повис над проплывавшей под ним водой. «Не болтай ерунду. Ваш особист — безобидная овца, и зубы ему еще пригодятся».
И будто бы особист услышал, что говорят о нем, из открытого иллюминатора капитанской каюты донесся пьяный выкрик Федорова.
«Всех в лагерную пыль! Я вам покажу, как родину любить!»
Долгов с Рябининым переглянулись и улыбнулись. Василий демонстративно плюнул в море. «Чего ему теперь бояться? У него есть друг, который сотню таких особистов в кулаке разотрет и об штаны вытрет». Старпом посмотрел на висевшие вдоль бортов шлюпки. Две с правого борта и три с левого. В случае необходимости в них можно было разместить еще два таких экипажа, как на танкере. «Хоть на этом не сэкономили», — подумал он. «Вася, а как бы поточнее время узнать?»
«А мы сейчас у Маши спросим», — Рябинин кивнул на появившуюся из радиорубки радистку. «Маша, сколько сейчас времени?»
Мария Изопова остановилась и заглянула в бланк телеграммы.
«У меня телеграмма из Москвы, подписное время 19:15. А что?»
«Да вот, Анатолий Михайлович интересуется».
Радистка широко улыбнулась старпому. Слухи о его бесстрашии долетели и до нее, и постучала в дверь особисту.
«Товарищ старший лейтенант госбезопасности, вам депеша из Москвы».
Из окна рядом с дверью высунулась рука и требовательно растопырила пальцы. Вырвав из рук радистки телеграмму, Федоров положил шифровку на стол и разгладил руками. Раскрыв книгу дешифровки, он принялся расшифровывать текст. Знаки расплывались и смазывались в сплошные полосы. Для резкости зрения он приложился пару раз к горлышку бутылки и, вспотев, наконец захлопнул книгу шифров. «Теперь можно и прочитать». Особист пробежал глазами текст раз, затем другой. Озадаченно перевернул лист в надежде на продолжение. Потом он почувствовал, как у него подкашиваются ноги, а вслед за тем в голову хлынула кровь.
«Убью!» — прохрипел он.
без суда и следствия.